Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, понедельник, январь, день 22-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну вот, наконец-то я сразу прихожу вот в свою программу и сразу ее веду. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. И это не так уж и плохо. Наверное, самая плохая, плохая ситуация у нас между Ленинградкой и Дмитровкой в две стороны на МКАД. Ничего себе, у нас завелся диджей. Смотрите, ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это наш телеграм. И мы начинаем нашу замечательную программу. Вы что, все у вас хорошо? Все замечательно? Как прошли ваши выходные? Все хорошо? Значит, скандал, все говорят, всем интересно, все не могут понять. По поводу Минкульта, который что-то там не пускал про фильм «Паддингтон», про медвежонка Паддингтона в прокат, и теперь его пустили в прокат. Комедия «Приключения Паддингтона 2» выйдет на российские экраны 20 января, сейчас уже 22-й, ничего-то вообще не понимаю. Что-то вообще не понимаю. Ну ладно, короче, не суть. Что-то там пускали, не пускали, пустили. И много было споров по этому поводу. И много людей высказывались, может, как это Министерство культуры отодвигает Паддингтона для российского кино. Насколько я понимаю, высвобождали вот пространство какое-то в прокате. Зачем? Я готов с вами обсудить эту тему. Паддингтон — хорошее кино, мне говорят. Опустите уровень громкости, клипует. Классный у нас уровень громкости. У вас клипует, потому что не знаю почему. У вас плохая акустика в машине. Подумайте над этим. Или вы не в машине. Ничего не клипует. У тебя что-нибудь клипует? У меня тоже что-нибудь клипует. У нас все в порядке. Это у вас что-то не то. Значит, смотрите, друзья. Такая история. Паддингтон. Знаете, что я вам скажу? Омерзительный это фильм. Вот что я вам скажу. Давайте я зайду прямо. Совсем прямо и в лоб. И не буду рассуждать здесь долго. И юлить, крутить. Серьезно. Я вот вторую часть, знаете, почему не буду смотреть? Я сейчас объясню, почему. Потому что меня никто не заставит. И, наверное, не заплатит мне столько, чтобы я посмотрел этот фильм. А почему? Потому что я видел первую часть. И не смог ее досмотреть до конца. Мало какие фильмы я не могу досмотреть до конца. Вот этот тот самый. И знаете, что меня раздражает в нем? Сверхреалистичность этого долбанного медведя. Серьезно. Он ужасен. Он ужасен. Есть такое понятие «зловещая долина». Вот это оттуда. Из зловещей долины этот Паддингтон пришел. Он как будто бы живой, но он еще недостаточно живой для того, чтобы быть живым, и поэтому он как будто бы мертвый. Как знаете, вот делали фотографии после смерти. В 19 веке детей фотографировали, потому что выдержка на фотоаппаратах была долгая, и сфотографировать ребенка можно было только если он мертвый. И вот родители фотографировали со своими мертвыми детьми. Этим промышляли фотографы. По-моему, постмортем фото это называется, если я не ошибаюсь. Можете найти в интернете. И вот весь этот Паддингтон такой. Он как будто бы настоящий и мертвый. Как будто бы мертвый медведь у тебя все время в кадре. И это дико раздражает. Еще у него дурацкая шляпа. Вообще он урод. И он неуклюжий. Он неуклюжий. Он затопил таунхаус целый. Я вот видел сам, своими глазами. Он неуклюжий, тупой и омерзительный. Просто. Мне кажется, смотреть этот фильм может только англичанин, потому что, они любят этого Паддингтона. Они его любят, и они могут поэтому смотреть этот фильм. Они обязаны его смотреть. Это как у нас с фильмами Михалкова. Ничего нельзя поделать с этим. Мы должны их смотреть, даже если нам не нравится. Но я-то не должен смотреть Паддингтона, я же не англичанин. А он омерзительный. Чтобы сфоткать ребенка, его сначала убивали. Не-не, они сами умирали. Тогда уровень медицины был такой, знаете. Не очень. Не очень. Английский Миша подождет, мне говорят, 42-й. Так что, добрый фильм. Мы говорим, добрый фильм, не знаю. А нет здесь намека на Единую Россию. Медведь-то мертв, пишет Ипатий. Не знаю. Не зря, наверное, президент идет на выборы самовыдвиженцем, а не от «Единой России». Обратите на это внимание. «Время и заработок покажет. Левые вбросы», пишет Нилс. Что имеете в виду? То ли дело наши чудовищные чебурашки да лошарики. Значит, стоп, спокойно. Значит, если мультик нарисован как мультик, мне он нравится. Если мультик нарисован предельно уже натуральным, меня он раздражает. Как-то... Вот мультфильмы, даже вот мы сейчас обсуждали с коллегами там, вот в редакции. Я говорил, я просто долго возмущался по поводу этого Паддингтона. Тинтин, о, приключения Тинтина, Тинтин. Вот недавно мне тоже попадался этот фильм. Фу, какая мерзость. Там вот ребенок нарисован, ну, подросток, так, как будто бы он почти живой. Видно даже кожу, вот текстура кожи, но видно, что он не живой и не настоящий. И это так ужасно. Это так ужасно. Это прям фу, это прям мерзость. Невозможная дрянь. Просто. Это какой-то обман, понимаете? Обман. Знаете, да, что такое «Зловещая долина»? Это вот этот эффект, когда... робот или что-то подобное слишком похож на человека, но человек еще способен увидеть разницу в нем. И он отпугивает человека на подсознательном уровне, как и должно отпугивать на подсознательном уровне все мертвое. Короче говоря, в слишком похожем на человеке роботе или картинке какой-то нарисованной, человек видит труп уже сразу. И поэтому он омерзительный. Так что если вы любите Паддингтона, вы некрофилы. Вот что я вам хочу сказать. Вы чертовы некрофилы, а кто вы еще? Невозможно смотреть эту дрянь. Фу, гадость. Брось, вынь, положи, выбрось. Любой другой фильм, любой другой, но не этот. Как вам, а? Фоткались не только с мертвыми детьми, но и со взрослыми. Вот Диад. Да-да, Игорь, там все. Пост-мортен, по-моему, так называется. Или пост-мортен. Короче, после смерти, фотографии после смерти. Набирайте в интернете, смотрите, если вам возраст позволяет, и вы не кормящая мать, там, ну, и не беременная вы, женщина. Все тогда нормально. 7373948. Ну, вот серьезно. Ну, он же омерзительный, этот Паддингтон, а? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей Валентин зовут.
Да.
Ну, смотрите, я, наверное, не соглашусь с вами по поводу мультипликации. Не знаю, как про Паддингтона, я его не смотрел. А вот Тинтин, анимация мне понравилась, но я его воспринимал уже как художественный фильм, наверное.
Я не могу. Я вот вижу подделку, он мертвый.
Да, а вот по поводу...
А вот еще, вот знаете, подождите, я сейчас скажу, секунду. Полярный экспресс, вот уж дрянь.
А я, вот не смотрел,
я там, смотреть даже не стал.
Керри, да, должен был
быть, я не знаю, кто там должен был быть. Я просто увидел трейлер, увидел там детей, не детей и взрослых, не взрослых. Как будто бы это манекены трупные какие-то. Просто фу, сразу, прям фу, я не стал смотреть эту дрянь. А?
А по поводу, знаете, я давно хотел, думал подобрать. Какое же слово? Видели наверняка этих японских роботов для интимных...
Да, фу, как они омерзительно выглядят.
Тоже некрофилия, да?
Ну, вообще, в каком-то смысле, да. Это вот как раз... Сейчас я вам все это расскажу. Спасибо. Я понял. Значит, смотрите, сейчас я специально для вас все прочитаю. Почему? Я же должен просвещать. Я же журналист вроде как. Значит, «Зловещая долина», по-моему, да? «Зловещая долина». И во! Эффект «Зловещей долины» — гипотеза, по которой робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, но не точно так, как настоящий, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей. Поняли чего? А? Вот как... О, вот здесь вот показано. Значит, в эффект зловещей вот этой долины попадает, например, рука-протез. Протезы видели? Пугаетесь вы их немножко, да? Вот согласитесь, пугаетесь. Немножко страшно, потому что как будто бы, да, труп туда попадает, зомби туда попадает. Близко к зловещей долине чучело, но уже ничего. Гуманоидный робот тоже уже ничего. Вот. А, то есть вот как-то так. Вот как-то так, понимаете? История. В 78 году японский ученый Масахиро Мори провел опрос, исследуя эмоциональную реакцию людей на внешний вид роботов. Поначалу результаты были предсказуемы. Чем больше робот похож на человека, тем симпатичнее он кажется. Но лишь до определенного предела. Наиболее человекоподобные роботы неожиданно оказались неприятны людям из-за мелких несоответствий реальности, вызывающих чувство дискомфорта и страха. Неожиданный спад на графике симпатии и был назван «Зловещей долиной». Притом Масахиро Мори обнаружил, что анимация усиливает и позитивное, и негативное восприятие. Поэтому меня раздражает Паддингтон. потому что он как настоящий, но не настоящий. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Евгений.
Да.
Хотел бы еще добавить, музей восковых фигур, и вот чем сильнее похоже, чем удачнее получилось вот это изображение, тем оно прям действительно пугает. Я вот и ребенка своего,
да?
Почему-то мы, да, так и не пошли туда в итоге. Да, есть небольшой прям какой-то страх, что ли.
Вот, да, вот теперь вы знаете, откуда он берется. Теперь вы знаете, откуда он берется. Есть научное обоснование этому всему. О, спасибо большое. Видите, как подтверждается, подтверждается. Не знаю, может быть, мы просто все сумасшедшие, как вариант, да? Но, тем не менее, значит, смотрите еще, что интересное. Теория психопатов существует некой Анжелы Тинвилл. Она заключается в том, что мы боимся не столько того, что не способны к эмпатии, сколько того, что к эмпатии не способен андроид. Иными словами, мы воспринимаем подобное создание как психопата. То есть, когда что-то очень похоже на живое, но оно не до конца живое, и мы это видим, нам кажется, что это что-то... Это маньячное что-то. Это как люди в маске, знаете? Давай поиграем. И... чего? Вот это, давай поиграем. Это везде в хоррорах используется. Везде. Обязательно. Какое-то немного угловатое движение такое, знаете... Или как раздражает... Вот вы видели мимов? Мим, который движется такой с тупым лицом, пародируя какое-то, ну, такое, знаете, ну, например, стеклянную комнату он показывает. Он же ужасен, он страшен. По-настоящему страшен, он страшный. Потому что даже он психопат. Нет стекла. А этот кретин показывает, что есть стекло. Все, это ужасно. Фу, какая дрянь. Он вызывает отвращение. Клоуны, они как люди, но не люди, они клоуны. И вот эти плачущие клоуны, еще какие-то. Мальчик, хочешь конфетку? И какое-нибудь такое угловатое, опять же, движение. Так, голову на бочок и руками чуть-чуть так вот двигает под углом. Мальчик, хочешь конфетку? Бам-бам-бам! Сдохни, тварь! Сдохни, уйди от меня! Грязный, вонючий педофил! А как то еще это может быть? Конечно, мы же все смотрели фильм «Оно». Пусть клоуны нам не рассказывают сказок о том, что они нормальные люди. Как мужик может себе накрасить лицо и изображать, что он полудурок? Здравствуй, мальчик. Хочешь конфетку? Сдохни! Гори в аду, ощади ада, проклятый! Фу! Хранить за оградой! 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Это Виктор 26-й. Благодарю за предоставленное время в эфире.
Да.
А вы забыли это самое, Алексей, этого Томпсона? Не голова, а какое-то бревно, елки-палки. Ну, хоть бы нарисовали так, чтобы хоть понятно было. Глаза, нос, ничего не пойму. Это так какой-то... Это...
Кого?
Пугать людей после этого самого, после крепкого, сам знаешь, застолья.
Кого? Кого нарисовали?
А там вот это самое... Симпсон, ну...
Как... А, Симпсоны? Не, Симпсоны норм. Симпсоны, они мультяшные, все. Они не похожи на людей. Они не вызывают отвращения. Они не пытаются быть похожими на людей. Симпсоны нормально. Вот как раз Симпсоны нормально, там, какие-то Том и Джерри, еще что-то. Когда не преодолена вот эта грань реализма, за которой следует ощущение, ну, мертвости, да? Смерти. Смерть. Когда к тебе приходит смерть? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей,
да.
По-моему, в 90-х годах вы пересмотрели фильмов ужасов.
Не, я, кстати, фильмов ужасов не боюсь.
Про клоунов, мимов. Посмотрите выступление Леонида Янгибарова.
Не, наши клоуны, они совсем другие. Они сверхинтеллектуальные. Вы что, их юмор — это высота. Я говорю про тупых американских клоунов. А, классно? Вот тупые американские, не наши. Вы что? У нас-то суперклоуны всегда были. Почему? Потому что в них была политическая сатира во многом. Они специально придуривались про всякие «нельзя». Помните, вот такое было? «Нельзя!» Это же как бы намек на советское общество, где все нельзя. «Нельзя! Нельзя!» Это сатира, в которой высмеивается существующий строй. Да еще так, что никто из тех, кто должен был это вымороть, не понял. Это вершина. Я имею в виду других клоунов. Реально тупых. Реально тупых, просто рассчитывающих на вот какой-то минимальный интеллектуальный уровень человеческий. Либо его отсутствие. Омерзительные, знаете. Когда приходишь на детский утренник, а там все такие вот аниматоры, так называемые, раскрашенными лицами. «Эй, привет, мальчик, давай с тобой поиграем!»
«Эй, ребята, сейчас я расскажу вам, как правильно надувать шарик!»
«Пойду-ка я схожу за дробовиком, черт побери, опять эти уроды!» Вот как это происходит.
«Эй, звони 7373948, ребята, эй!»
Разве это не ужасно? Теория восприятия угрозы была предложена Минсуканом в 2009 году. Есть еще какой-то Минсукан. Он писал... Сукан. Нет, Минсукан. Вот так. Это два слова. Он писал, что андроиды, которые находятся в пространстве между категориями робот и человек, вводят нас в состояние постоянного когнитивного диссонанса и сталкивают с неизвестностью. Чего именно ждать от такого существа? Управляем ли мы ситуацией? Если ответы на эти вопросы не находятся, то это вызывает страх. Подобные идеи, базирующиеся на теории когнитивного диссонанса, развиваются в современных исследованиях. Итак, Паддингтон вызывает когнитивный диссонанс. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер, Георгий.
Адская картина, да.
А вот давайте вместе порассуждаем.
Черт, да, да.
Вот я предлагаю вот следующий подход. Вот есть же понятие, что мы несем образ Божий, так?
Ну да.
Ну, давайте говорить, мы предполагаем.
Стараюсь, давайте.
Условно говоря, да. Вот. И еще тогда можно продолжить тем, что есть печати духа. И вот любое приближение... А еще есть жизненная сила, когда вот мы считываем в глазах живого существа жизненную силу. Ну, я вот. Тоже предполагаю.
Вот, я тоже так предполагаю.
Чтобы вас не смущать, да.
Да.
Хотя я не предполагаю... Хотя я внутренне полагаю. Угу. Вот. И вот любой примитивизм, да, он несет печать духа, и мы это ощущаем именно опосредованно.
Когда это сильно примитивно, это не вызывает у нас когнитивного диссонанса, не разрывает нашу голову на части. А когда это очень похоже, но мы чувствуем, что это мертвое, в нем нет души. Мы
да,
пугаемся.
Да, я тебе говорю, это и есть печать духа, то есть да. Это и темное, я не говорю. Да.
Можно сказать Боге... печать духа, можно сказать печать интеллекта, можно как угодно это назвать.
Нет,
вот...
давайте не веществлять дух и с веществом. Или со способностью интеллекта, да.
Не знаю, не знаю. Понимаете, тут как бы с духом тоже такие проблемы. Вот у нас, смотрите, если прям совсем в православие ударится, да, вам скажут, что у собаки есть душа. Скажут, у собаки, ну, у животного есть душа, говорят. Но у животного нет духа, в нем не присутствует дух. Вот как мне это объясняли, сугубо православные люди. Там нет духа, но есть душа. А у человека есть и душа, и дух сразу. Вот дух, это то, что отличает человека. Значит, ну, животное, это мы видим, что оно вот в глазах читается в нем жизнь настоящая. Вот что оно что-то там соображает, что-то там мыслит. Как-то это все варится в голове. Вот. А недавно я включил телеканал Discovery, а там, значит, что делают, ребята классные снимают фильмы. Это не Discovery слушает, какой-то, наверное, Animal Planet. Классные фильмы про жизнь животных, и я смотрел, как живут волки. И вот они им туда подсовывали волчонка. Маленький волчонок они делали, там камера в глазу у него, все. Сами волки этого не понимают, но я смотрю на этого волчонка, и мне хочется взять кувалду и расплющить его. Просто уничтожит. Потому что он, да, похож на волчонка, но я вижу, что это мертвый волчонок, напичканный чем-то внутри, понимаете? Как женщина с силиконовыми... Ну, в смысле, вы поняли, да? Шучу. На самом деле, женщина не вызывает такого ощущения, черт побери. Но когда губы вареники, вот когда уже слишком большие, когда они уже занимают 90% площади лица... Возникает такое ощущение. Ты думаешь, что с тобой не так? Видели вот эти женщины, которые сделали много, уйму пластических операций, у них идеально ровный нос, идеально ровные губы, идеально ровные уши, идеально ровные глаза, брови. То есть нет асимметрии вообще никакой. Вы видели? Вы видели это в Инстаграм? Серьезно? Кто на таких клюет? Они же ужасны. Катастрофа. Катастрофа. В них нет ничего натурального. Они выглядят... Как трупы. Живые трупы. Как будто бы их лицо переехал КамАЗ, а потом опытный человек в морге собрал все по частям и классно, классно сделал трупный грим такой, вот знаете. И так смотришь на эту фотографию и думаешь, боже мой, что... Господи. Господи! Уж я уж не настаиваю на том, что в их глазах нет интеллекта, да, это же понятно, это всем понятно. Идеально ровный мозг, пишет Дмитрий. Вздутые носы, пишет Джей Джей. Так, мужчины любят таких, пишет Светланка. Какие мужчины? Слепые! Что у них? Близорукость, дальнозоркость. Они потеряли линзу. В чем проблема? Катаракта у мужика? Или что? Я не понимаю. Катаракта! Или он некрофил в душе своей? Скорее всего, так. В женщине должна быть естественность. Как я ненавижу! Сейчас вот прям слушайте меня внимательно. Как я ненавижу тональный крем! А? И будь он проклят! Тональный крем! А, ну, с далекого расстояния ничего, в кадре ничего, на фотографии ничего, но когда ты стоишь на расстоянии хотя бы метра и видишь вот этот слой тонального крема на лице, а поверх еще что-нибудь, нарисованные скулы, нарисованный нос, нарисованные брови, думаешь, что с тобой не так? Как это омерзительно? Я все время представляю, что если я буду ехать вот на машине с такой женщиной и придется затормозить, а она, допустим, не пристегнута и ударится лицом об панель. Это ж потом панель оттирать придется. С нее ж сыпется. Как с потолка, пальцем проведи, с нее сыпется. Ужас, ужас. Уж. Или вот такая: о, привет, там, чмок, чмок. И все. А я в черном хожу. Я в черном, мне нравится черный цвет. И все. И все, такое чувство, что ты бомж с Курского вокзала и валялся в песке где-то, в грязище, потому что на тебе осталось все ее лицо разом, за секунду. Ой, привет. И все, до свидания. Ужас какой. Голосую, мне кажется, ты здесь с нами в унисоне. Спасибо, джекпот. И когда кусочек тональника отвалился, это трупачина просто, говорит Владимирович. Вот-вот. Вот-вот-вот-вот. Да-да, штукатурка — это жизнь. Вот, и вся эта история про Паддингтона — это все сплошная штукатурка. Ужасно, невозможно это все смотреть. Катастрофа. Санчиксом прислал мне какую-то губастую даму. Ну, я так понимаю, что-то у нее какие-то мексиканские корни или что, или испанские. Не, она ничего, ну что вы, Санчиксон, здесь же видна асимметрия. Здесь, конечно, я вижу брови нарисованные, ну ладно. Ну ладно, в целом она ничего, достаточно яркая. Ну вот, наклеенные эти, как их называют, ну, это, ресницы. Надо вблизи смотреть. Я понял одно, значит, слушайте меня внимательно и узрите, услышьте меня, сыны... Хотел сказать Израилевы. Ну ладно, ну в принципе, почему бы и нет. Сыны Израилевы и не только. Услышьте меня. Значит, не верьте фотографиям в Инстаграме и других соцсетях. Нас обманывают. Это подлянка. Только вживую наблюдать. Только вживую. Не верьте этим фотографиям. Так поступать нельзя. Не верить фотографиям в соцсетях, которые делают люди ремонта, значит. Не верить ценам на квартиры в Москве в интернете тоже. И не верить фотографиям в соцсетях женским. Никогда, ни при каких обстоятельствах не верить им. Все, поняли? Запомнили? Потому что если вы не запомнили, ваша жизнь превратится в сущий ад. Ваша жизнь превратится в постоянный 24/7 просмотр Паддингтона. Вы поняли меня или нет? В движение. 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 48. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Где вы едете и что видите? Давайте, погнали! Где вы едете, что видите? Вперед, вперед! Ну что такое? Понедельник. Не въехали еще, не врубились. Я сегодня много шутил со своими коллегами, они вообще не въезжают. Не проснулись. Не проснулись. Зашел в редакцию, чувствую, не проснулись. И вы не проснулись. Тяжело вам, наверное, подморозило вас немножко. А мне хорошо. У меня в Перово все продувает насквозь вообще. Такие, знаете, окна. Супер. Хоть заклеивай, хоть не заклеивай. Очень хорошо. Дома градусов 14, мне кажется. Ну ладно, вру, может, 16. Поэтому я свеж, бодр и светел всегда, каждую секундочку. Давай про Сирию, говорит Неоромансер. А что про Сирию? А что про Сирию? Я думал, вы о движении хоть скажете мне. 6 баллов все-таки пробки в Москве. Про Сирию там понятно. Там турки сейчас начали наводить свои порядки. Вообще сложная Сирии ситуация, по какой причине? Потому что там якобы, да, есть курды, и они хотят сирийский там какой-то вот Курдистан, потом объединить это со всем Курдистаном, в общем, сделать свое государство автономное. Их подогрели американцы, говорят, вперед, вперед, ребята, и вроде бы они должны были их вооружить, и те должны были пойти на Асада, но вдруг появился турецкий Эрдоган, короче говоря, и устроил всем Реджеп Таип, понимаете? Вошел просто по самые не хочу и не могу. Ворвался на самолетах, давай всех бомбить, подключилась еще и наземная техника, с ума можно сойти. Не, короче, не на того сработали, получается. И тут я вижу так, либо сговор между натовскими странами, но что-то на то не похоже, либо просто американцы совсем не смотрят на шаг даже уже вперед, действуют тактически, пытаясь как угодно дестабилизировать ситуацию. Если хотите, можем об этом поговорить. 18:30 новости. В 18:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. И мне тут новая жертва. Зачем? Эрдоган, ты не прав, пишет Алексей Врач. Ну, Эрдоган, он же в Турции живет, понимаете. И его интересы — это интересы Турции в первую очередь. Он эти интересы отстаивает. А ему под боком дестабилизированная ситуация не нужна. Ну, или, по крайней мере, дестабилизировать ее надо самому, чтобы ее потом хоть как-то контролировать. Ага, как вариант. Плюс он там все хотел зону некую создать, вот, чтобы буферную, так скажем, чтобы ее контролировать. Ну вот, пошел, вперед, вперед, вперед. Посмотрим, что получится из этого. Так, новые... Пойду в бассейн поплаваю. О, спасибо, что сообщили. Это так важно для нас. Спасибо большое. Это же новая война. Зачем нам это нужно? Мы же там уже победили. Для чего в осиное гнездо рукой лезть? Пишет Алексей Врач. Так мы-то победили, да. И Турция там поучаствовала, вместе с нами подписала. И Иран подписал. Но американцы-то красавчики, они умеют дестабилизировать то, что хочется дестабилизировать. Они увидели, что не так, так не получилось. Решили по-другому зайти, через курдский вопрос. Вот. Они пробуют все, что могут попробовать, насколько я понимаю. То есть они давят на одну точку, не получаются, давят на другую. Не получится с этой, третью будут давить. Какая, собственно, им разница? Они Иран сейчас качают, это тоже известный факт. Но по-разному пробовали уже. Будут пробовать и дальше. Вот насколько я знаю, просто пообщавшись с экспертами, они говорят, что это, ну, такая вполне себе нормальная работа на по доминированию в регионе со стороны Соединенных Штатов Америки. Понимаете, как мы оказались слишком красавчиками в глазах мирового сообщества, когда завершилась операция в Сирии, так еще мы взяли и оттуда основной контингент наш вывели, убрали, ну, типа, все, мы победили, до свидания. И это слишком громко, громкая оплеуха, заметная для американцев. В каком смысле? В том смысле, что русские прилетели, сделали дело довольно быстро и свалили. И типа, ну все хорошо, теперь думайте о послевоенном устройстве. А у американцев обычно получается по-другому. Прилетели и надолго засели, и никогда не выводить свои войска, и, ну вы поняли. Ну это известная штука. Они из Сирии не собираются уходить, это тоже известно, они это говорили открыто и не скрывают этого. Хотя что там сидеть? Что там сидеть? Ну, видимо, надо там сидеть. Почему? Потому что если оттуда уйти, то а под каким предлогом потом туда приходить? С какой бы стати? Но ведь Эрдоган сказал, что получил согласие от России. Он уведомил. Он уведомил. И американцев уведомил, и нас уведомил. Ну, знаете как. Вот. Я буду бомбить вот там вот курдов, он сказал. Ладно. А там же какая система? Оппозицию вот эту курдскую, ее вооружают против Эрдогана, не Эрдогана, а Асада. При этом до этого оппозиция вот эта курдская, она активно не выступала там против Асада. Им было как бы все равно. И они имели, в общем-то, неплохие условия жизни, как я понимаю. В целом их там даже в какой-то мере там признавали. Вот. А это сейчас ситуация усугубилась. Почему? Потому что курды, они же держат в своей голове вот эту мысль об автономии. Не сегодня, так завтра, не послезавтра, через там 20 лет, через 30 лет, им все равно. Они к этому идут очень долго. Может быть, когда-нибудь придут. И они пользуются любыми возможностями для того, чтобы это реализовать свою идею. То есть Курдистан. Сделать Курдистан. Вот. Независимое некое государство. Потому что курды сейчас разбросаны по территории нескольких государств, вам это известно, все понятно. Значит, и американцы это знают. Они говорят, на, держи, давай. Как бы. Борись за независимость. Говорят, здесь, на территории Сирии. Борись за независимость. Турки с курдами, понятно, в контрах. Это прям известный факт, и все понятно. И как только сказали, что курдов будут вооружать, тут же турки сказали, а мы тогда их будем убивать, там, уничтожать. Вы поняли. Вот. Турки с курдами не в ладах. Курдов американцы подогревают, чтобы они ударили по Асаду. Но они не успели этого сделать. Почему? Потому что Турция резко вмешалась и говорит, мы первый ударим, и все. Вот такой вот узел. При этом сирийские власти в лице Асада недовольны тем, что Турция что-то там бомбит на их территории. Вы понимаете? И они говорят, мы будем всех наказывать, кто на нашей территории что-то бомбит. А это уже намек на то, что Асад может сцепиться с Эрдоганом. Ну и в этой схватке ему не выжить. Ну не выжить ему в этой схватке. С другой стороны, Эрдоган понимает, что за Асадом стоит Россия. А это неприятная конфронтация для Эрдогана. Хотя у него, конечно, очень серьезная такая армия. Вторая по численности в НАТО. Не знаю уж по мощи, но вот по численности точно. То есть она вот такая вот, достаточно крупная. У них много чего есть. Турция может повоевать, хорошо повоевать. Вот и все. Вот такой вот узел завязался. Это как с Иерусалимом. Качнули ситуацию американцы. Вроде бы все, не было этого вопроса в последнее время. Тут Иерусалим, столица Израиля. Сразу все начинают там, антифады какие-то. Палестинцы взъерепенились, естественно, потому что они считают, что это их город, а израильтяне там считают, что это их город. Ну, все прекрасно понимают. Слияние там двух культур, минимум вообще трех религий, да? Сразу. Все авраамические религии, они там замешаны на Иерусалиме. Короче. Видишь, что ситуация более-менее устаканивается. И вроде бы эту ситуацию устаканивает, как ни странно, Россия. Это придает большой авторитет России. Потому что, оказывается, Россия что-то может решать. И довольно эффективно. Нельзя этого допустить. Потому что тогда создастся впечатление, что Россия может решать, а американцы не могут решать. Соответственно, американцам нужно показать, что Россия не может решать. Как это сделать? Надо сделать так, чтобы мы утопли там. Чтобы мы утопли, надо дестабилизировать ситуацию. Все, просто подкидываешь, давай, решай, пока-пока. Это как семья, вот, понимаете, вот, допустим, да, ссорятся люди в семье, и тут начали мириться, а сосед заходит, а ему хочется, чтобы съехали эти люди из этой квартиры, он хочет, допустим, двухэтажную квартиру сделать, соседи сверху, он хочет двухэтажную, давно хочет, и он видит, они мирятся, а раньше ссорились, и он такой, слушай, а она же изменяет тебя, а он-то тебе изменяет. И все, сцепились, и уже ждет, сидит. Что будет дальше? Что будет дальше? Как только ситуация лучше становится, надо что-то подкинуть. Уголька. Как ты оцениваешь слова курдов о том, что Россия их предала? Так и оцениваю, что они могут так говорить. Они могут так говорить. Потому что до определенного момента в какой-то степени мы их поддерживали. Но они должны не забывать, что, например, в Ираке американцы поддерживали курдов до того момента, как те заявили о желании автономии своей, да, а желание отсоединиться, так даже скажем, и проголосовали на референдуме, у них было 91%, тут же американцы, то есть, ну, Вашингтон официально выступил против. То есть, в общем-то, курдов все кидают. Почему-то курдов все кидают. Потому что в таких вещах, как политика, особенно там внешняя, да, глобальная политика, там нет свой-чужой. Там есть выгодно-невыгодно. Вот выгоднее сейчас быть с этими, будут с этими. Выгоднее потом, ну, перестроиться. Поэтому, да, курды в сложном положении, с ними как будто бы сейчас никто не дружит. Настолько, чтобы помогать им создавать свое государство. Понимаете, о чем речь? И поэтому вот двоякая позиция у нас, например, она такая, ну, мы как бы не против того, что курды, допустим, в Ираке должны быть посвободнее, но при этом мы считаем, что это все территория одной страны. И также и здесь, как бы, мы такие, ну, в общем, конечно, надо бы, чтобы у курдов все было хорошо, но при этом надо не забывать, что разделять государство – это очень плохо. У американцев в этом плане абсолютно циничный подход, они просто бахают куда хотят, и все. Это для них не проблема. Только говорят, что, возможно, будет проблема, если они действительно, у них получится дестабилизировать Сирию, например, и Иран. И это может сказаться, допустим, на Израиле потом, гулким эхо, знаете. Ну, так говорят. Как насчет подбрасывания уголька в Донбассе со стороны России, пишет Димитриус. Это не со стороны России, тут ситуацию вы неправильно рассматриваете. Вы ее в отрыве от ситуации в Киеве рассматриваете. То есть Донбасс — это последствия Киева. Если бы не было Киева, если бы не было Майдана, если бы не было, кто не скачет, тот москаль, не было бы Донбасса, не было бы Крыма. Вы поняли, да? То есть вы как будто бы пропускаете один этап, забываете о нем и изображаете, что здесь там Россия что-то подбрасывает. Не-не-не, вот не было бы этого, не случилось бы то.
То есть логика тут очень простая. Да, у России с Турцией пакт, ибо Путин слил инфу о перевороте Эрдогана, вот и курдов сдали, пишет Боригорко. Опять же, тут вопрос такой, знаете, с турками сложно дружить. У них напряженные отношения даже в блоке НАТО. Почему со всеми? Потому что они, ну, так сказать, могут говорить одно, а делать другое. Ну, вот как-то у них такая внешняя политика, достаточно хитрая и часто непредсказуемая. Ну, вот наши как-то пытаются, стараются. И здесь, и здесь, и здесь, и потихонечку. Это очень сложно, это очень сложно. Это же Ближний Восток, это у людей кипит кровь. Там же все вот такие, там же все... И непонятно, кто с кем борется, кто кого убивает, и кто вообще за что. Какая там оппозиция мирная, какая не мирная. Кто террорист, кто не террорист. Там же непонятно. Все друг друга обвиняют в том, что они пособники террористов. Вот, понимаете? Турция говорит, мы боремся с террористами. Говорят, а другие говорят, они первые финансируют террористов. Вы знаете, все остальные говорят, они первые турки финансируют террористов. Вот сами посмотрите. Все. Так, у меня есть теория, что американцам все страну дестабилизируют. При любой заварушке оживляется рынок бумаг, богатые бегут из зоны, куда лезут американцы, часто бегут доллары. Ну, 18-е это тоже такая старая история, тихая гавань в виде США и дестабилизированные другие регионы. Европа хорошо сейчас дестабилизируется через беженцев и через Украину, как вы понимаете. Очень здорово работает эта система. Ну и плюс через запугивание вот, ну, там, России, потому что Европа действительно дрогнула и забоялась России в определенный момент. Но сейчас у них это проходит, они поняли, что мы не собираемся идти на Берлин, у них уже это проходит, и они поэтому начинают в Австрии, в Берлине потихонечку начинают говорить о том, что, а может быть, снять санкции с России, давайте все-таки сделаем «Северный поток-2». А им американцы говорят, нет, 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 поняли? Вот. Они говорят, ну как нет, может да, там, ну что-то похоже, они нас не хотят захватить, что-то они на танках не едут, мы ждали, 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 готовились, готовились к нападению. Прибалтика там каждый день ждет, что Россия сейчас ее захватит, а Россия не захватывает. И мы что-то не понимаем, короче говоря. Но тем не менее они нас боятся, это факт. Ну они боятся, и это нехорошо, что они нас боятся, потому что когда боишься, ты сторонишься, да? Вот. Вот примерно такая ситуация. А, так, что еще? Ты еще тот ватник, пишет Павел. Ватник — это вообще непонятное слово. Я не ватник, я, как бы вам сказать, прагмат, реалист и человек, живущий в своей стране. То есть я живу в России, я за Россию, поэтому то, что я живу здесь. Все. Это моя страна. Ну как-то так получается. Я русский. Все, мне, здесь не важно, там, ватник я или не ватник. Мне вообще это все не нравится, все эти определения, сейчас сказать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. А американские клоуны подогревают ситуацию в Сирии. Хочешь конфетку, говорили они, пишет Кирилл. Ну, типа того. Но курды при этом считают, что они используют американцев. Обратите на это внимание, вы можете это тоже найти в интернете. Они говорят, мы используем их, пока, ну, дают оружие, дают, ну, и слава богу. Тренируют наших бойцов, и тренируют, и хорошо, мы потом... Это сможем использовать себе во благо, говорят курды. Они как бы пытаются выжать все, что могут из ситуации, которая сложилась. Пока американцы дают, надо брать. Оно же как бы бесплатно, понимаете? Оно же на халяву приходит, и это замечательно. Так, ты уж на сковородке, мне говорят. Как-то неразумно, вот. А, это Виктора, все понятно. Это наш постоянный слушатель. Виктор, мало сказать про то, что я как уж на сковородке. Хотелось бы понять, почему. То есть, по-моему, я очень стройно все объяснил. При этом вы рассказываете, что как уж на сковородке. Если бы я говорил, что наша политика во всем последовательна, и мы никогда не предавали курдов, а они, подлецы, так говорят. Ну, давайте... Давайте, тогда да, тогда я бы с вами согласился. А так вы выглядите как, ну, как бы человек, который не понимает 98% из того, что я говорю, и просто хочет что-то, знаете, как говорят, пукнуть в лужу и ждать пузырей. Вот у вас, по-моему, получилось. Так, что еще? О, господи, соловьиный помет набрасываешь, вертухайчик сталинский. Вообще тупой человек. Это прям вот край, 73-й. Вы, я понимаю, вы откуда-то из своих дегенератских кругов мне пишете, да? А что вы этим хотели сказать? То есть вам кажется, что моя позиция близка к сталинской позиции? Или, может быть, моя позиция близка к позиции Соловьева, который в 2014 году, в 2013 спрашивал людей, а зачем вам Крым? Может быть, я когда-то менял свою позицию? Расскажите, пожалуйста. Да. Не, вы просто тупой, вы ничего не расскажете, я же понимаю. Ну что, не хотите говорить про Сирию? Сами попросили говорить про Сирию. Я начал говорить про Сирию, ничего, никто со мной не спорит, не звонит, да, не хотите спорить? 7373948. Давайте, и пожалуйста, я же готов вас слушать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Лёш, добрый вечер, Сергей зовут.
Да.
Лёш, никого не слушай, жги, молодец.
Спасибо, но есть ли какой-то, может быть, ну ладно, нет и нет. Спасибо большое, никого не буду слушать, буду просто жечь и молодец. Спасибо большое. Давайте обсудим очередное падение битка, пишет Макс. А что обсуждать? И даже эксперты здесь ко мне приходили, ну, в программу «Своя правда». Я так вел за Вову Карпову какое-то время ее, и мы говорили на эту тему. Биток, что, давайте про биток. Давайте тогда не про биток поговорим, а про то, что новую вот такую валюту хочет создать, господи, ВКонтакте сделал Павел Дуров. Он хочет сделать валюту, она будет называться, ну, как бы, криптовалюту, грамм будет называться, насколько я понимаю. Сокращение от Telegram. И это интересно. Давайте поговорим о криптовалютах, почему нет. А 18:50 в Москве, вот мне сказали про криптовалюты, вроде как предлагают поговорить. Давайте. Не вопрос, давайте поговорим. Значит, криптовалюты. У меня теория такая, я не вкладываюсь в криптовалюты. Почему? Потому что я пока их боюсь. Но есть у меня такое ощущение, что с моей осторожностью и нет смысла вкладываться в какие-либо криптовалюты, потому что вещь эта достаточно непрогнозируемая и скоротечная. То есть влетать в криптовалюту надо тогда, когда она создается, понимая, будет ли конкретная криптовалюта расти. Растет она обычно на авторитете того, кто ее создает. Условно, если у человека есть какой-то авторитет в этих кругах, ну, как у Павла Дурова, она может, наверное, расти. В какой-то момент начать, да, ну, сразу, она может начать достаточно быстро расти. Вот это криптовалюта грамм, насколько я понял. Но я не понимаю до конца, как это работает, и не буду туда лезть в связи с этим, и не советую никому, кто до конца не разбирается, лезть. Я думаю, что это рискованные вложения, в которые можно играть только краткосрочно, вот так скажем. Влетел туда, поднял деньги, снял, вышел. То есть примерно как это делали некоторые хитрецы с пирамидами, которым удавалось. Вот финансовые пирамиды были, им удавалось. Они входили туда, понимали, что сейчас надо выходить, выходили и все. И вот сейчас кто не понял, что надо было выходить из битка, сильно об этом пожалел. Многие из них, как мне объясняли некоторые слушатели, на кредитные деньги входили в биток, вкладывались в него. Они сейчас разорятся и окажутся в долгах. Многие проиграют свои квартиры, так скажем, машины заложенные, все что угодно. И останутся с голым задом и будут где-нибудь потом митинговать в Москве или в других городах. Типа, довел режим нас до ручки, мы теперь без трусов ходим. А на самом деле просто они в определенный момент уверовали в то, что они какие-то потрясающие трейдеры. Но это не так. 7373948, телефон прямого эфира. Так что если вы смелые, готовы играть в быструю, и есть у вас определенные средства, которые, в общем, вам не жалко сжечь, если что. Это как деньги в долг, когда даешь. Сумму надо давать такую, которую, если что, в принципе, не жалко. Вот тогда, пожалуйста, можно играть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр Подольск. Вот на самом деле вы совершенно правы. В криптовалюту надо вкладывать не последние и не предпоследние деньги. И если соблюдать определенные правила игры, то есть вкладываться на долгосрок, покупать, когда она падает, продавать, когда она растет, то, в принципе, можно оказаться в хорошем профите. Но не у всех, к сожалению, выдерживают нервы, и не у всех хватает знаний этим заниматься.
А у некоторых нервы не выдерживают, знаете, на каком этапе? Когда, допустим, на пике уже, условно, там, криптовалюта, да все что угодно, это даже может быть и с обычными валютами, да? Когда она на пике, и ты читаешь новости, и тебе кажется, что она еще будет расти в 2-3 раза, потому что выступают обязательно какие-нибудь аналитики и говорят, да что вы, к концу года будет сотка! Вот так вот.
Не, говорит,
да-да-да. И ты такой думаешь, вот ведь к концу года я могу стать богаче там в 10 раз. Кидаешь деньги, и тебе говорят, информация не подтвердилась. Все.
Ну, если на самом деле соблюдать правило, что это не последние, не предпоследние деньги, то ничего страшного. Надо подождать год.
Да, ну да, если не... Вот, вы правильно говорите, не последние. А тебе не жалко 2 миллиона в крипт загнать, пишет Николай? Жалко. Жалко, 2 миллиона мне жалко. Мне не жалко потерять, и я так уже один раз потерял 150 тысяч. Ну, 150 я еще готов. Как-то, вы знаете, ну, я так, терпимо для меня. Ну, 150, ладно. Как бы мне жалко, очень жалко этих денег. Я бы мог хорошо, в общем, их потратить на что-то нужное. Но было вот такое в моей жизни, занял человеку денег. Сейчас вот родители меня расстроятся, они не знают. Вот занял человек, а мне не отдает человек 150 тысяч. Ну, не отдает, и все. Понимаете? Ну, вот занял, ну, ладно. Ну, и вот как бы... Ну, я не помру! Не помру я, конечно. Вот. Но если бы я ему занял пару миллионов этому человеку, или там 5 миллионов, да, вот, ну, я бы, наверное, вот уже бы сильнее расстроился. Поэтому нет. Поэтому нет. Я думаю, ну, вот как-то так. Ну, вот ладно, для риска, для прикола, для того, чтобы вот посмотреть, почувствовать себя экспериментатором, ну, ладно, 100 тысяч там, хорошо. Ну, хорошо, поиграть, почувствовать что-то, почувствовать в себе там какие-то, может быть, навыки свои испытать можно, вот. Да и я бы даже и 100 не стал бы вкладывать, и я этого и не сделал поэтому. Я, в общем, склоняюсь к тому, что нужно совершенствоваться в том, в чем ты до этого совершенствовался. То есть надо быть профессионалом в своем деле, и деньги у тебя... В общем-то, не самые большие, да, вряд ли это будут какие-то деньги прям совсем страшные, но будут. То есть хорошего профессионала, в общем, всегда ценят, и ты всегда заработаешь, да. А гнаться за мифологией вот этой вот, мечтой какой-то, быстрым заработком, все это похоже на казино. 7373948, телефон прямого эфира, без определенных знаний. Вот я хочу это подчеркнуть. Если бы я был трейдером, и я каждый день этим занимался, и это было бы моей профессией, я бы, конечно, играл. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, да, здравствуйте.
Чужими деньгами. Да.
Ну, складываться можно только у нас золото. А остальное все это чистая бумага.
Ну, я знаю такую теорию. Но мне, опять же, те люди, которые вкладывались в золото, особенно тогда, когда это было действительно выгодно... В том числе я это слышал от главного редактора нашего Сергея Доренко, значит, он это рассказывал и в эфире. Говорят, что сейчас оно, в общем, не так уж и выгодно. Оно как бы можно вложить, если вот, ну, на черный день. Типа вот лежит и лежит, есть не просит. Вот. Но если ты хочешь... вот, вложить, давайте так, вложить. Но если ты хочешь заработать на разнице, ну, я уж не знаю. То есть золото, я так, как я понял, как я услышал, да, это в долгую. Это кинул и забыл. Все. Вот, например, у тебя есть большие деньги какие-то. И ты думаешь, куда бы деть? Ну, берешь золото и все, и забыл. На, там, на 10 лет про него. Потом, а, кстати, у меня же есть тут еще золото. Вот. Вот, кстати, если Павел такую создаст, я вложусь на самом старте. Ну, конечно, сколько есть у младшего научного сотрудника, Иван, говорит Пономарев. Ну, типа, да, я согласен с вами. То есть, я думаю, что перспектива некая, да, у вот этой криптовалюты Дуровской есть. Почему? Потому что на имени он должен вывести. Он же вывез Телеграм на имени. Вывез. Потому что я когда посмотрел на Телеграм первый раз, думаю, кому нужен второй WhatsApp? Нет, справился. Вот справился. В этом плане он хороший продажник, видимо, умеет он протолкнуть свой продукт. Я думаю, что этот продукт он продаст. Ну вот, почему бы и нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Пару моментов про Павла Дурова и про майнинг.
Давайте.
Про криптовалюту. Во-первых, Павел Дуров, он сейчас эту всю тему поднимает, ICO-проект. А ICO-проект, это совершенно, это не просто криптовалюта. ICO, он у него будет называться ТОН, и при этом всем вложиться, как все сейчас в ICO-проекты, в маленькие вкладываются. Павел Дуров уже сразу всем сказал, вложиться не получится, будет закрытый конкурс.
Ну да.
И монета будет, которая грамм, так называемая, она будет стоить от 250 тысяч долларов.
250,
и будет
да.
Это на выбор, он выберет. Коммерческие организации, которые смогут...
Ну, вложить, ну видите, все, вы лучше меня разбираетесь. Вот поэтому да. Я и не лезу в эти вещи.
До 20, вроде бы он сказал, что 20 миллиардов он как бы сделает, и то он продаст 50%, а 50% как резервный фонд. Теперь что касается...
И там уже он нашел вот этих вот людей, которые да, что-то там да. Покупают, да, и уже появились...
Уже очередь
стояла. И уже появились перекупы, которые берут это с 30-40% наценкой.
Вот, и по поводу майнинга, вот тут многие путаются и, не разбираясь, начинают вот критиковать, в том числе, Алексей, ты, смотри, в чем дело.
Давайте так, я не критикую майнинг. Майнинг я прекрасно понимаю. Это как печатать деньги.
Валюты. Вот, в общем, есть два варианта ее добыть. Либо ты ее заработаешь,
либо ты ее купишь. Все просто.
И если вкладывать, Алексей, вот как ты говоришь, соточка, там, ну, 150, может быть, как-нибудь типа попробовать. Вот твой вариант, это вариант добыть.
Добыть.
То есть ты берешь рик.
Все, я понял, у нас просто очень мало времени. Я понял, о чем вы говорите, спасибо большое. Значит, да, может быть, я это просто не говорил никогда, да. Действительно, есть два способа добывать криптовалюту. Это майнить, то бишь условно, печатать деньги. То есть ты как бы напечатал деньги. Выступаешь в роли печатного станка. Либо покупать и продавать, то есть быть трейдером. Вот, зарабатывать на разнице в цене. Купить подешевле, продать подороже. Все. Но я вам так сразу всех предупреждаю, все, кто не разбирается в трейдинге, купит подороже и продаст подешевле. Сразу вам это гарантирую, можете даже не париться. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, январь, день 22-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. Ну а что, вот серьезные пробки на трешке на севере в обе стороны. Между Дмитровкой и Ленинградкой по МКАД по внешней стороне прям беда. Ленинградка в городе от Войковской плохая. Че не пишете-то, а? Вот здесь спросили, а зачем тогда нужна эта валюта, если там это так далее. Значит, смотрите, ну, это про биткоины, криптовалюты, валюты как таковые. Смотрите, некоторые люди умеют зарабатывать на продаже, покупке и продаже всего, чего только можно купить и продать. Есть такие талантливые люди. Вот. Трейдеры, трейд, да? Ну, торговцы. Они умеют продать подороже, купив подешевле. Все. И они могут торговать криптовалютой, валютой, сырьем, да чем угодно вообще. Вашими носками они могут торговать. Они купят их дешевле, ваши носки, а продадут дороже. Потому что они знают, когда купить ваши носки дешево и когда курс на них вырастет. Понимаете? Ну, я сейчас условно говорю. Потому что есть такие люди. Они умеют это делать. Торгаши, перекупы. Это перекупы в прямом смысле. Они могут купить вашу машину подешевле, а продать подороже. Не знают, как это делать. А вы не знаете, как это делать. Поэтому не лезьте, занимайтесь своим делом. А если уж у вас слишком много денег, и вы хотите их приумножить, так наймите хорошего специалиста. Наймите хорошего специалиста. И знающие люди говорят, что желательно, чтобы это был еврей. Вот желательно, чтобы человек, этот специалист, он был еврей. Вот. То есть я сейчас вот со всей душой говорю, серьезно абсолютно, потому что они умеют это делать. Вот его надо нанять, и он будет работать. Я спрашивал людей, говорит, ну, бери, чтобы вот еврей был. Вот если что-то связано с банками, вот люди понимают. Я говорю, спасибо большое за совет. Спасибо большое за совет. Вот люди понимают. Ну, раз они понимают, значит, к ним и надо обращаться, если у тебя много денег. Вот. Они твои деньги будут только распределять так, чтобы они тебе что-то зарабатывали. И им копеечку тоже будет перепадать, естественно. Ну вот. Ну, это там сами договоритесь, какой там процент или не процент. Все это договорное. На Можайском шоссе в сторону области на эстакаде в правом ряду стоит кран без светоотражающих элементов. Аккуратнее, Слава, август 31-й, говорит. Так, если ты смелый, ловкий, умелый, биржа зовет. Джекпот, говорит, значит, космонавты летают на пылесосах, говорит Ирина, ну и так далее. Спекулянты не нужны никому, говорит 59-й. Если у вас... Вот 59-й... Вот 959-й, здесь несколько 59-х. Послушайте меня. Я сейчас объясню одну вещь, да? Чтобы вы понимали, как я к этому отношусь. Хотя зачем вам, не знаю. Может быть, ваше восприятие изменится. Значит, спекулянты, по сути, не нужны. Не нужны. Но они есть... Они законны, они имеют право на существование. И если у вас много денег, допустим, Вам могут понадобиться спекулянты, чтобы эти деньги приумножать эффективнее, чем если бы вы, например, положили их на депозит. Потому что депозит в банке – это тоже своего рода... Вы отдаете свои деньги спекулянтам. В этом плане спекулянтам, да, выступает банк в таком случае. Вы отдаете банку, допустим, 1 000 000 рублей под 5% годовых. Банк наваривает на нем, допустим, 10, отдает вам из них 5. Банк – спекулянт в таком случае. Вы поняли, да? Спекулирует вашими деньгами, распоряжается ими. Когда у вас деньги на карточке лежат или на счету, они как бы где? Они же в банке. Банк ими распоряжается. Вот у вас деньги на счету лежат, банками распоряжается. Их же нет. Ну, как бы, они есть, но их нет. Они вот у вас написаны. То есть банк, вы же под гарантию отдаете свои деньги. Банк говорит, мы в любой момент вам эти деньги вернем. Любой. С банкомата хочешь возьми, хочешь так, хочешь сяк. Ну, существует ряд ограничений. Мы возвращаем вам только 150 тысяч рублей в сутки, если вы захотите их снять. Если вы захотите снять побольше, допустим, там, то вам нужна какая-нибудь карточка получше. С этой карточки вы можете снимать там до 1 000 000. А вот, а если вы будете снимать, например, несколько миллионов, то это будет такой-то процент в нашем банке. И так далее, и так далее, и так далее. Вы все это знаете. Были бы не нужны, ими бы не пользовались. Правильно, Mad Max. Они нужны тем, у кого есть деньги. И эти деньги горят. Есть такое понятие, как инфляция. Инфляция – это когда деньги становятся дешевле. То есть сегодня ты на 100 рублей мог купить стакан кофе, а завтра ты на 100 рублей можешь купить уже полстакана кофе. Почему? Потому что происходит инфляция. Деньги дешевеют. И получается, если инфляция опережает, да, по процентам накопления ваши, также в процентах, вы беднеете. То есть у вас лежит 10 миллионов. И они превращаются в 10 миллионов, на которые можно было купить квартиру, из тех, кто, на которые можно было купить квартиру, в те, на которые когда-нибудь можно будет купить только жвачку. Деньги дешевеют. Вот, понимаете? И чтобы ты зарабатывал быстрее, чем они дешевеют, тебе нужен человек, который в этом разбирается. Все. Чтобы твои заработки с этих денег, эти деньги, проворачиваясь, зарабатывали больше, тебе, чем инфляция, тебе нужен человек, который это умеет делать. Все, я надеюсь, я доступно объяснил. Вы этого, может быть, 959-й не понимаете. Почему вы этого не понимаете? Потому что вы, например, застряли сильно в прошлом, и вы мыслите категориями там, Советского Союза, когда вам говорили, спекуляция – это плохо. Плохо-то оно плохо, но это реальность сегодняшнего дня. И завтра вы, допустим, выигрываете в лотерею 500 миллионов. 500 миллионов рублей выигрываете в лотерею. Что вы с ними сделаете? Я вас уверяю, вы их потратите глупо. Глупо. А многие из этих выигрышей вообще, вот знаете, большие выигрыши, когда люди берут, они превращаются в пыль, они просто исчезают. Пропиваются, тратятся неправильно, еще что-то. Все, они исчезают. И бедный остается бедным. Так вот, человек разумный и не понимающий, как деньги заработать, знает, что есть те, кто понимают как, и обращается к ним. И говорит, чувак, у меня есть 500 миллионов, мне надо заработать. И тут как бы важно понять, чтобы тебя не кинули. Вот здесь единственное, что тебе нужно знать, чтобы тебя не кинули. И существуют разные способы сделать так, чтобы тебя не кинули. Разные есть способы. Самый лучший – это понимание того человека, который торгует твоими деньгами, что ты знаешь, где он живет, и его дети тоже. И знаешь, что ты, скорее всего, способен на активные действия, в случае чего. Ну вот. И этот человек тогда с тобой будет честным, хорошим и добрым, там, и замечательным. И все будет у вас хорошо. Где таких людей найти, говорит Томас? Томас, если бы вы зарабатывали большие деньги, вы бы нашли таких людей. Ну, вы не зарабатываете их, я их не зарабатываю. Ну, что мы будем выпендриваться? Вот так мы поэтому и живем, потому что нашими деньгами распоряжаются хитрые, пишет 29-й. Конечно. Поэтому я и говорю, в школе надо вводить не урок физкультуры дополнительный, а финансовую грамотность. И финансовую грамотность надо вводить везде, в институтах, в школе, везде. Чтобы человек умел распоряжаться своими средствами. Приходится учиться это делать самому. А это сложно. А вот если бы нас учили, это было бы очень хорошо. Это помогало бы детям впоследствии быть разумнее в финансовом плане, когда они вырастут уже. А это помогло бы им не повторять наших ошибок или тем более ошибок наших родителей. Вот обратите внимание, 90-е годы все показали. В 90-е годы кто умел обращаться с деньгами, стал сказочно богат. Сказочно богат. А кто не умел, стал нищим абсолютно.
И я вам так скажу, мои предки не умели обращаться с деньгами. Это люди творческие, это люди рабочие, это люди честные. Они вот, деньги для них это всегда что-то второе. Главная идея и так далее. Такие у меня и родители, и дедушки, бабушки. Вот они такие. Они так воспитаны. Но я-то уже в другом мире рос, и меня бы хорошо было бы, чтобы кто-то научил, а вот они не могли меня этому научить, потому что они этого не умеют. Не умеют. Приходится самому. А вот дети у меня будут, я им скажу: дорогие мои, давайте мы вот вас подучим. Вот вам сейчас вот этот человек расскажет, как вот этот. Поучитесь. Это вроде пригодится. Надо понимать, куда твои деньги деваются. Вы же знаете эту теорию, что если... есть такая теория, если раздать всем поровну сейчас, вот на всей планете Земля собрать деньги, у богатых и бедных раздать поровну, то через какое-то время богатые вновь станут богатыми, а бедные вновь станут бедными. Все очень просто. Потому что кто-то умеет работать с денежкой, а кто-то не умеет. Все. И просто решите для себя, умеете вы это делать или нет. А зачем государству разумные финансовые граждане, пишет Ипатий? Зачем и государству, и бизнесменам, и всем они не нужны? Я почему вам это все пытаюсь как-то донести, кто, может быть, еще не понял, и себе сам доношу? Потому что я хочу просто помогать, что ли, людям, чтобы они лучше жили. Лучше жили. Ваша жизнь во многом в рыночной экономике, в капиталистическом государстве зависит от того, как вы умеете обращаться с финансами, как вы к ним относитесь, к деньгам. Если вы относитесь к ним безалаберно, вы будете бедным, вы будете нищим. Вы всегда будете работать на низкооплачиваемой работе, вы никогда ничего не заработаете. Вот. Есть люди не очень умные, не очень. Так скажем, не сильно развитые с интеллектуальной точки зрения, но при этом умеющие зарабатывать. Таких примеров куча. А это значит, что для того, чтобы зарабатывать, не всегда надо быть уж сильно интеллектуальным, образованным и глубоким человеком. Нет. Это значит, что это отдельный навык, который, в принципе, можно, видимо, получить. Вот. Но если вы будете читать литературу Золотого века, там, Серебряного века поэзии, еще что-то, изучать Гомера, это не значит, что вы станете умнее в финансовом плане. Нет, абсолютно нет. Именно поэтому часто очень умные люди, академично, да, образованные, вот такие вот, головы в своих сферах, бедные и ходят в затертых пиджаках. Потому что насчет денег они такие же дураки, как все остальные в литературе для них. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Я бы хотел все-таки немножко возразить вам, если позволите.
Пожалуйста, конечно.
Мне кажется, вы все-таки поставили немножко телегу впереди лошади.
Да.
Ваша фраза звучала следующим образом. В 90-е годы люди, которые умеют обращаться с деньгами, стали богатыми.
Да.
Вы знаете, наверное, все-таки те, кто стали богатыми, умели обращаться с деньгами.
Да.
А вы вот, наверное, сразу, глядя на определенную массу людей, вряд ли скажете, кто из них умеет обращаться с деньгами.
Конечно.
А что нет? Потому что в 90-е годы очень большое количество людей думали, что умеют обращаться с деньгами.
Да.
В результате даже среди моих знакомых есть люди, которые лишились не только денег, но и жизни.
Поэтому я говорю, уметь обращаться с деньгами и думать, что ты умеешь, это разные вещи.
А как вы тогда будете набирать представителей, преподавателей, которые будут преподавать этот курс, которые вы будете считать, что они умеют обращаться?
Не, я имею в виду хотя бы элементарные какие-то вещи людям объяснять. Хотя бы элементарные. Вот я иногда с ребятами, которые бизнес свой ведут, общаюсь, и они мне рассказывают какие-то элементарные вещи. Я, например, боюсь кредитов, вот, понимаете? Странный я такой вот человек. Вот боюсь я их. Они мне объясняют, в каких случаях кредит может быть выгоднее, чем покупка сразу, например. То есть они мне объяснили, у меня есть бизнес, говорит, мне вырывать из него несколько миллионов, чтобы купить машину, менее выгодно, чем если взять кредит в банке, например, и его выплачивать. Просто в процентах вот раскладывают. Я говорю, да, серьезно, такое бывает, что кредит выгоднее, они говорят, бывают.
Ну, с другой стороны, я готов,
пожалуйста,
еще вам возразить, что,
да, пожалуйста,
например, та же знаменитая вышка, высшая экономическая школа,
угу,
сейчас там преподают очень большое количество людей, угу, наших экономистов, которые, в общем-то, были идеологами либерального процесса,
да,
в 90-е годы.
Да. Да.
Непонятно вообще, стоит ли такую грамотность вообще сейчас культивировать.
Вы поймите меня правильно. Я не пытаюсь сейчас связать это с политикой. Я не говорю о предателях, которые просто ограбили государство. Я говорю о людях, которые вынуждены выживать в рыночной экономике. И хорошо бы хоть какие-то правила этой рыночной экономики знать.
Ну хорошо, вы можете хотя бы тогда привести конкретный пример, как бы это вот могло выглядеть на уровне школы.
Черт его знает, вот черт его знает. Вот черт его знает, я правду вам говорю. Вот, наверное, если бы я мог привести этот пример, я бы это сделал. Вот черт его знает, не знаю.
Я понял, спасибо.
Да, спасибо большое. Я не знаю, я не знаю. Но хорошо было бы, если бы. Учили бы. Вот. Понимаете, какое дело? Не знаю, можно ли это отнести к финансовой грамотности или нет. У меня есть друг, который, ну, знаете, как бы покупает, ну, тратит большие деньги реально на одежду. Ну, на одежду, большие деньги. И он покупает много дешевой одежды. Много дешевой. А не мало качественной. У него траты выходят. Ну, это очевидно. Я просто один раз с ним просто сел, говорю, смотри, что ты делаешь. Вот. Мой близкий друг. Просто он покупает много дешевой одежды. Вместо немного и качественной. Говорю, смотри, у тебя выходит то на то. Зачем ты покупаешь много плохого? Допустим. А то и больше тратит. Понимаете? Но человек не считает этого. И потом говорит, что ты, куда улетели мои деньги? Куда они ушли? С другой стороны, у меня есть вот друг, который как раз вот это занимается бизнесом. У него есть даже специальное, очень элементарное приложение в телефоне, где он заносит каждую свою трату. Вот каждую. У него он распределил специально, ну так скажем, корзины. Траты там на еду, ресторан, конкретный абсолютно, ресторан, там даже фастфуд, вот все отдельно-отдельно, автомобиль, обслуживание, бензин, бам-бам-бам-бам. И у него под конец месяца, допустим, есть конкретные статьи расходов, и он видит, где он тратит больше, где он тратит меньше, он знает, он считает эти деньги. А я, например, не считаю. Я уверен, что если бы я считал, я бы выяснил для себя, что у меня есть такие статьи расходов, которые можно было бы сократить с легкостью, и это было бы для меня неплохо. То есть это не повлияло бы на качество жизни, это повлияло бы на то, что я бы не тратил лишние деньги. Я вот уверен, что такие статьи расходов есть. Я не считаю. Глупо. Надо бы считать. Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное, а у нас денег нет, пишет Джекпот. Либо создать что-то такое, что все захотят купить, а для этого нужна фантазия. Манифайер, клевое приложение, пишет Дмитрий. Зачем считать то, что потратил, пишет Николай. Вот видите, зачем считать? Вот многие так могли бы сказать. Но это экономия, так скажем, да? Это приведение в порядок того, что ты тратишь. Но есть же еще сколько заработал. Сколько заработал откуда? Допустим, ты бизнесмен, у тебя есть несколько точек, которые зарабатывают тебе деньги. Ты видишь, где больше, где меньше зарабатывается денег. Ты видишь, сколько тебе пришло за месяц, сколько ты вложил в бизнес, сколько потратил на амортизацию, и сколько ты реально зарабатываешь, и какой у тебя реально, конечно, сколько ты заработал в конце концов, за вычетом всего. И тут ты понимаешь, что выгодно, а что невыгодно. Ведешь ты бизнес разумный или глупый? Глупый, бесполезный. Когда ты вкладываешь много денег, а зарабатываешь какие-то смешные вещи, и проще было уже кинуть эти бабки на на депозит в Сбербанке, и ничего бы не изменилось в твоей жизни. А ты просто придумал себе геморрой сложнейший, и каждый день этим занимаешься. Понимаете? Так, что еще? Сбербанк онлайн сам за тебя считает и выводит график. Нет, не очень хороший график. Я смотрел, у Сбербанка лучшее, я считаю, приложение из всех банков онлайн, да, но вот конкретно в тратах оно не очень. Не знаю, мне показалось, что он много чего не учитывает или не понимает. Плюс еще вот эти наличные траты, знаете, да, когда бывает, снимешь наличные, куда ты их потратишь, потом никогда в жизни не вспомнишь, что это было. Где это, что это, и не ясно. Может, секрет в том, что надо записывать? Ну, в том числе, Томас. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да.
Ну, вот мое мнение, что, собственно, любой человек, который имеет техническое образование, который работал хотя бы на уровне мастера начальника участка, то есть сталкивался с экономикой своей жизни. И, собственно, в институте получал азы экономики, основы экономической грамотности.
А вот представьте,
он
как...
Малым бизнесом может заниматься без проблем.
А представьте, как гуманитарию тяжело.
Гуманитарию тяжело, согласен, технарю на порядок легче. Я сам 10 лет занимался малым бизнесом, купил квартиру, но потом кризис, и, собственно, получилось так, что мне дали предложение, которое как наемному работнику мне давало больше, чем бизнес, я его закрыл.
Да, и здесь тоже очень интересная вещь вот по поводу наемных работников. У нас есть такое, знаете, как бы, наемным работником много не заработаешь. Тоже надо считать.
Неправда.
Надо считать,
да,
и смотреть.
Надо считать, конечно.
Может
быть, из-за кризиса мой бизнес стал скукоживаться, ну, мне было выгоднее уйти в наемные руководители.
Понял, спасибо большое. Алексей Врач говорит, тратьте не считая, жизнь коротка, живите в удовольствии и на радость близким, пишет Алексей Врач. Ну, тогда хотя бы гробовые отложите, вот это всем совет. Отложите гробовые, а потом живите в свое удовольствие. У меня Сбер и Альфа, приложение Альфы на порядок лучше, считает Валентин. Валентин, единственное, что я вам напомню, на порядок это в 10 раз минимум. Порядок, не минимум, а в 10 раз. Порядок это в 10 раз. Умножить на 10, вот это и есть порядок. То есть в 10 раз лучше приложение Альфы? Я, конечно, все понимаю, но у меня есть ощущение, что вы там работаете, если вы так говорите. Секрет в том, что надо буржуев ликвидировать как класс, так как у них девиз «обмани, оболги ближних, всех вокруг и будешь царь горы», пишет Джей-Джей. С другой стороны, Джей-Джей, если бы вы умели обращаться с деньгами так, как они умеют это делать, если бы вы встали на тропу заработка и у вас получилось бы, через некоторое время вы уже бы ненавидели тех, кто так говорит, как вы сейчас говорите. Вы понимаете. У меня ипотека потрясающе помогает думать, на что тратишь, пишет Алексей Фрей. Вот. На чем зарабатываешь, тоже очень интересно. Потому что время ведь это то... Вы знаете, как говорят? Время – деньги. Потраченное время ваше. Знаете, как бывает? Раньше я вот не считал. И мне там, а хотите, Алексей, вот тот? Я говорю, о, да, давайте. Ну, приезжайте туда, вот там столько денег кто-то сделать. Да, окей. Он погнал куда-то. Потом я начал считать и понял, что некоторые предложения, они мне вообще в убыток. В принципе, в убыток. Просто если по времени посчитать, понимать примерно, сколько я за это время зарабатываю, нет смысла за что-то браться. Вот просто нет смысла. Есть только я не хочу сам себя как-то отвлечь. Нет смысла, и все. И ты берешь, так смотришь, думаешь, ага, сейчас посчитал. А, ладно. Нет, спасибо вам большое, говоришь вот так вот. Считаешь там, бензин, амортизация, ля-ля-ля-ля. Думаешь, да ну? Да ну вас, время. Лучше сесть и в ванне полежать даже, может так. Все говорят, за Альфу реально считает. Ну ладно, может быть, как посмотрю. Я просто в Альфе никогда не обслуживался, честно вам сказать. Ну вуаэ, все богатые и не жужжат, пишет Николай. Ну, есть и такое. В 90-е заработали и сохранили смелые пассионарии. Всеобщие знания вредны. Должно быть разделение труда, взаимное доверие и профессионализм в своей области, пишет Маша нам. Я согласен на разделение труда. Я поэтому и говорю, что заработок у вас будет, если вы будете профессионалом своего дела. Хороший сварщик заработает. Хороший механик заработает. Хороший, жестянщик заработает. Хороший врач заработает. Хороший журналист заработает. Хороший кто угодно заработает. Лучший в профессии всегда будет жить нормально. Ну или там, так скажем, выше среднего. Выше среднего, я имею в виду по профессии, человек будет жить хорошо. Хлеб будет, масло будет, дети будут учиться, может быть, не за границей, если уж сильно хочется, но будут учиться. Все будет нормально в целом. Надо что-то только уметь. Вот это было бы хорошо. Хороший мошенник тоже заработает. Да, потому что он лучший мошенник. Но если вы мошенник, будьте лучшим мошенником. А мы отправляемся в движение. А в движении сейчас у нас 6 баллов. Вообще ситуация никак не меняется. Единственная пробка организовалась на проспекте Мира, серьезно, от Алексеевской до Ростокина. Там прям ужас. Ну, прям ужас, мрак, люди умирают в своих машинах, срослись с креслом, пустили корни. 7373-948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Алексей, вы еще говорите про бизнесменов?
Нет, еще уже нет, мы как бы о движении.
Ой, жалко, а то я хотел пример привести. Я просто считаю, что это природное качество.
Может
когда
быть.
Человек, имея рубль, через некоторое время имеет миллионы.
Да, я с вами абсолютно согласен. И поэтому мои друзья, которые занимаются бизнесом, они мне говорят, Лех, ну у тебя такая башка. Как у тебя так столько помещается информации? А я им там рассказываю, там, вот, как раз там, вот, от Адама и Евы пошли те-то, а этот писал, а тот говорил. Говорит, такая башка у тебя. Я говорю, ребята, вот как вы завидуете моим знаниям в этой сфере, так я завидую вашим знаниям в вашей сфере. Говорю, я не понимаю, как вы это делаете. Ну, вы крутые. 19:30 новости. 19.35 в Москве. 55-й говорит, берешь 1000 и ничего не покупаешь, и так каждый день. Сколько будет? 1000 будет, 55-й. 1000 будет. А че? Так, что еще? Значит, лучший разведущий Алексей Гудошников живет в пятиэтажке. Да, Томас, да, живу в пятиэтажке. И я вообще абсолютно этого не стесняюсь. Я сторонюсь ипотек. Я сторонюсь ипотек. Я говорю, я перееду в свою квартиру и куплю ее, просто куплю и все. Зачем мне ипотеки? Я их боюсь. Вот, может быть, меня кто-нибудь убедит, что это хорошо, и тогда да. Ну и потом, я же один. То есть у меня нет семьи, в плане нет жены, детей. И, в общем-то, а что? Мне-то какая разница, где вещи кинуть свои? Вы же понимаете, что мне самое главное, чтобы было электричество. И ванна была, все, вот поваляться в ней. А так, что еще надо-то? Ничего не надо. Ну, лечь, где можно полежать. Компьютер есть, на котором я работаю. Телефон есть, по которому я коммуницирую с людьми. Все, мне больше ничего не надо. Есть гитара, две даже. Одна акустическая, одна электрогитара. Чтобы наслаждаться досугом таким вот культурным. Есть электронная книжка, можно читать, сидеть. Все, да вы что, это благодать. Готовить я не готовлю. Я иду, просто заказываю всегда. Все, я перестал готовить, просто заказываю. В определенный момент посчитал, сколько я в магазине трачу и сколько стоит заказывать. Просто заказываю, все, не парюсь. Классно. Вот вы сейчас скажете, вот ты даешь. Я говорю, а да, вот заказ, мне выгоднее заказывать. Я понял это все. Я так и делаю. Класс, мне привозят, я ем. Время не трачу. Сижу, читаю. Кайф. А лифт есть? Нет, конечно, пешочком. Пешочком, спокойненько. Физкультура, тоже хорошо. Лех, большие деньги честным трудом не заработаешь, говорит 709-й. Смотря что считать большими деньгами. Что вы считаете большими деньгами, 709-й? Вот тогда скажите мне, и я тогда, может быть, с вами либо буду спорить, либо соглашаться. А пока вы будете мне думать, что такое большие деньги, я вот вам прочитаю. Значит, трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет. Интересно? Свежая новость, абсолютно свежая, вот сейчас. Значит, сейчас я вам расскажу, кто это. Люди делают свой бизнес... А, вот, россиян в списке трое, при этом все они делают свой бизнес вне территории России. Вне территории. Ну, что обидно, да? Так, в число 30 выдающихся новаторов моложе 30 лет, занимающихся финансами, попал... А все это рейтинг Forbes. Россиянин Денис Федоряев, один из основателей компании Blazer Capital, которая помогает предпринимателям запускать новый бизнес. Пожалуйста, человек зарабатывает деньги. Также вошла в число молодых инноваторов, которые изменяют представление о шопинге, родившаяся в Москве 28-летняя Гульнас Хусаинова и ее действующая в Дании компания Easy Size. Ну, тут, наверное, родители помогли, да? В 2014 году этот стартап вошел в число 7 самых интересных молодых компаний России, основанных женщинами. По мнению российского Forbes Woman, в настоящее время Easy Size позволяет снизить число возвратов одежды на 35-40%, экономия онлайн-магазинам до 5-7% их выручки. Ну да, с одной стороны, например, да, предположим, у нее богатые родители, да? Предположим. Но ведь можно было как распорядиться финансами родителей? Например, гонять на гелике по Москве, как идиот. Вот, чтобы о тебе новости писали, и чтобы все знали, какой ты идиот. А можно было вот так распорядиться, она так распорядилась, красиво. Также в числе 30 молодых европейских предпринимателей, создающих тренды в сфере культуры и искусства, журнал Forbes назвал Татьяну Кожевникову некую. 28-летняя россиянка основала в центре британской столицы магазин по пошиву мужских костюмов на заказ «Артефакт Лондон». Ну, надо, конечно, покопаться в их биографии, но тем не менее. Что-то делают люди, понимаете? Можно было бы, если, допустим, у них богатые родители, можно было просто просаживать эти бабки и все. Быть идиотом. А они что-то... Наворованные деньги в стране делают деньги в Европе. В чем уникальность? А уникальность в том, что некоторые наворованные деньги ничего не смогли сделать. Вот в чем уникальность. И потом вы не знаете, ворованные деньги эти или нет. Вы предполагаете. То есть вы сразу отрицаете умения и навыки этих людей. Вам кажется, если есть деньги у людей, то они воры. Это не совсем правильно. Сначала надо выяснить, потом говорить. Вы сначала говорите, отрицая возможность заработать. Ну и отрицая возможность заработать кому-то, вы отрицаете эту возможность для себя, естественно, тоже. Ну, то есть вы как бы считаете, что заработать деньги невозможно. И дальше сидите себе. Как я, например, там в Хрущевке, кайфуете. Почему бы и нет? Да не, это все лажа. Вот. Это наворованное. Ну, ничего. То есть в вашей жизни только ничего это не изменит. Проблема не в том, что много тратишь, а в том, что мало зарабатываешь. Очень понравилась эта мысль когда-то, пишет Илья. Илья, проблема в том, что тратишь больше, чем зарабатываешь. Вот, я бы так сказал. Это тоже надо не забывать. Сергей Даренко сегодня с утра в эфире говорил, что он любит такую прессу, которая сначала говорит, а потом проверяет. Кирилл Эйч говорит: неправда, что только наворовать можно, взять хотя бы основателя Додо Пиццы Овчинникова, пишет АВ. Ну, не знаю такого, может быть, и да. За каждым миллионом один труп, Олег Ред говорит. Тоже такое, знаете, наверное, имеется в виду миллион долларов, и, наверное, в 90-е. Много ли трупов за миллионами и миллиардами Цукерберга? Ну, давайте спросим сами себя. Много или мало? За миллионами Дурова много? Знаете, какой талантливый мошенник и вор Дуров. Все же своровал. Фейсбук своровал, превратил в ВКонтакт. Своровал WhatsApp, сделал Telegram. Красавчик, круто ворует. Но это тоже навык. Это тоже навык. Алло, здравствуйте.
Алексей, вечер добрый. Сергей, Москва.
Да.
Леша, а у меня вот такой вопрос. А вот ваши родители ваучер получали ваучеры?
Ой, я не знаю.
Нет, я просто к чему это говорю. Просто вот раздача ваучеров, это вот что было? Попытка дать народу заработать?
Понятия не имею. Я честно вам не скажу.
Ну вот видите, а просто как бы государство сказало: ребята, вот вам ваучеры, вы купите «Волгу» на них. То есть здесь,
ну вместо чего ваучеры-то выдавали? Вместо реальных денег?
Ну, а это же выдавало государство, а значит...
Ну, и государство всех кинуло, ну, понятно, да. Ну, а что? Ну, что, первый раз, что ли, я не понимаю?
Не первый раз.
Ну и все.
Просто правильно, я еще, знаете, что думаю? Просто надо, как бы, экономика страны, чтобы подстегнула людей вот зарабатывать. А у нас
не, это понятно, но давайте, я вот к чему всегда всех призываю, меня вот не понимают люди, в каком смысле. Они думают, что я говорю: все очень классно, ведите свой бизнес. Я, во-первых, не веду сам бизнес, да, вот вот такой вот какой-то.
Ну, я вот с вами согласен, да, потому что не каждому дано,
вот.
Все хотят, пробуют, но тут надо иметь, я так думаю, какой-то некий талант.
Конечно,
более у нас
конечно,
стране,
да. Но есть люди, которые отрицают талант бизнесмена, и вот этим людям я все время пытаюсь донести, Леш, вы не правы, я им говорю.
Нет, Леш, это люди, действительно, тем более, которые пережили 90-е, сейчас это уж какую-то надо иметь, я не знаю, характер какой-то, и вот это вот... Я не знаю, как это назвать-то, это, может, не талант, не талант, но какой-то вот...
Нет, ну, вот, понимаете, даже вот если не брать 90-е, вот сейчас пошли, я помню, на рынок вот эти спиннеры сейчас, которые никому не нужны. Кто-то успел на них заработать, и очень неплохо.
А есть такие разовые проекты, да, я думаю, они просчитывают и говорят: ребят, проект недолго играющий, так запускаем, а я не удивлюсь, если сейчас помимо спиннеров кто-то придумал, еще что-то придумал.
Конечно, допустим, смотрите, так вот, ну, просто предположим, мы бы узнали, что пойдет мода на спиннеры раньше, чем она пошла, купили бы в Китае их там, не знаю, чем мы их купили бы, по рублю, а здесь бы продали их по 300 рублей. Прибыль наша была бы, да, 300%.
А вот в этом и заключается талант, чтобы приугадать.
Есть такие люди, а я не такой.
Обидно, конечно, то, что, хотели заработать, а не получилось.
Ну да, я понимаю. Я
пел на Павелецком вокзале.
Да, я понимаю, что вы говорите. Всегда хочется что-то заработать. Что-то всегда хочется заработать. Вот. И всегда, не всегда это получается, и у большинства ничего не получается. Финансовая грамотность востребована, когда есть накопление. На нижней планке пирамиды Маслоу финансовая грамотность без надобности. Аверон говорит. Может быть, Аверон, а давайте предположим, давайте попробуем крутануть по-другому. Допустим, вы достаточно талантливый человек, предприимчивый, готовы предложить инвесторам что-то такое, во что они вложатся. На первое время они вложатся небольшими средствами, попробовав вас в деле. Если вы докажете, что вы готовы отдавать эти деньги и с хорошим процентом, дадут вам еще. У меня конкретно есть такой знакомый. Конкретно. Вот он реально не боялся найти инвесторов. Нашел, договорился. В него поверил один человек. Один. Дал ему денег. И тот смог. Понимаете? И вернул. Он бы, конечно, мог и не смочь. Да? Но он бы мог провалиться, прогореть. Ну... Тут уж, извините, тут должны быть правильные договоренности с инвестором. Насколько он готов рисковать своими финансами. Если все по-честному, ты говоришь, может и прогореть. И он тебе говорит: дай. Ладно, для меня это не деньги, он говорит, допустим, этот человек. То и ладно, можно и договориться. Ну, вот. Но тут надо найти, и надо ходить, и надо быть уверенным, и надо не только на словах, еще надо это пытаться, ну, понимать, что ты это реализуешь, знать как, стараться. 300% это 3 рубля. О, господи, да, действительно, Макс. Видите, вот не надо мне лезть в финансы. Что значит подстегнуть людей и идти делать бабки? Я работаю на госслужбу, зарабатываю копейки. Работать на мое место никто не хочет идти, а делать дело нужно. Сейчас нам спустя 5 лет подняли ЗП на 600 рублей, а люди подняли хай. Мол, вы и так жируете, а в Москве поживите на 25-30 тысяч. Это много? Спрашивает Змей Горыныч. Это мало. 25-30 тысяч. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, добрый вечер. Артем, Москва.
Да, Артем.
Я вот с вами согласен, хотя не всегда согласен с вами, но вот именно в этой истории я с вами согласен.
Ну и здорово. И если бы вы были со мной всегда согласны, вы бы, наверное, были сумасшедшим человеком. Либо моим, либо вы должны были быть моим близким родственником и просто хотели бы меня поддержать в каждую секунду.
Да, я просто хотел что добавить. Дело в том, что у нас люди, знаете как, боятся еще. Есть вот такой страх. Я в свое время 7 лет в ГАИ работал, да, и понятно, что в ГАИ как бы, ну, живут не на зарплату, да. Но ведь кто-то же тратил эти деньги, условно, менял машины, да? А я сначала там купил одну фуру, там, вторую фуру.
Да.
Вот они мне там от Кока-Колы ездили, да, там крышечки возили.
Да.
Вот. Потом я их продал, то есть, ну, вот у меня уже стартовый капитал. И проблема то, что у людей просто нет стартового капитала.
Да.
Сейчас я вот занимаюсь...
Но период первоначального накопления капитала, всем всегда было это известно, может, кому неизвестно, это самое тяжелое и гнусное время для любого человека, который решил что-то делать.
Да, просто я сейчас сталкиваюсь с такой ситуацией, я вот занимаюсь тем, что сдаю машину в аренду.
Да.
Мне, знаете, какой вопрос задают? Ну, ты вот купил эту Риву и сдаешь ее в аренду, а вот не жалко, а вдруг разобьют. Угу. Я говорю, ну, это то же самое, что парикмахер купит ножницы, ему будет жалко их затупить.
Ну, да.
Да, то есть?
Ну, да. Они не могут, они не могут просчитать пользу от этого, понимаете? Да. Вот даже я не... Вчера как раз смотрел Discovery, там есть такой мужичок, он ездит, восстанавливает гаражи. Ну, знаете, восстанавливает гаражи там мужикам, у которых бизнес не идет. Он говорит, ребят, я вложу в ваш бизнес 300 тысяч, но я с вами в доле. Согласны или нет? Они испугались. 300 тысяч долларов – это очень большие деньги для них. Они испугались. То, ну, сговорились потом на 250, но видно было, что люди просто не готовы даже мысленно к этим деньгам, и они просто испугались.
А у нас то же самое, люди не готовы, понимаете? У меня есть знакомый, который ездит, покупает саженцы, да, и ездит, их продает в Казахстан.
Ну да. Есть такие люди. Вот. Есть люди, которые, поняв, что курс рубля упал, да, относительно доллара, то есть рубль стал дешевле там в два раза относительно доллара, вдруг начали гнать за рубеж через eBay, через любые площадки, продавать и на этом навариваться, потому что спрос...
Нет, я доллар тоже покупаю.
Не-не-не, я не про доллар, я не про доллар. Я говорю, они начали торговать какими-то вещами на внешний рынок. Все, они поняли, что это выгоднее. Да, да. Пошли туда, пожалуйста, и что, какие проблемы?
Ну, у нас люди боятся, знаете, как у него 100 тысяч будет, он их лучше, знаете, как...
А может быть, это и правильно? Вот знаете, для кого-то это и правильно. Вот для меня, например, это правильно, не надо. Леша, я вот сам себе говорю, Леша...
100 тысяч 50 выделить и там скинуться с кем-нибудь, и купить какой-нибудь станок и перепродать его какому-нибудь заводу.
Может быть, может быть. Мой товарищ, спасибо большое, мой товарищ, значит, учился на физмате, все дела, преподавал в колледже после того, как окончил университет. Потом вдруг ему в голову пришла идея, я уж не помню, кто ему подсказал или не подсказал, мой друг, мы вместе в КВН играли, кстати. Вот, на институтском уровне. Не надо спрашивать меня, что там, а в какой команде, просто на институтском уровне. Веселье у нас было такое. Так вот, начал шить бабочки. Вот не поверите, бабочки. Ну, вы поняли, да? Просто украшение, вот, ну, предмет гардероба. Начал шить бабочки. И эти бабочки начали покупать. В Оренбурге, внимание. За нормальные деньги. За нормальные деньги начали покупать. Понадобилось больше шить бабочки. Подключил жену. Понадобилось еще больше. Я сейчас серьезно говорю, шить бабочки. Бросил работу. Понадобилось еще больше шить. Уже жена бросила работу. Сейчас у него уже семья подключается к этому постепенно. Понимаете? И все, и пошло вот эти какие-то нагрудные платки, бабочки, все что угодно. Купил какие-то себе станки по производству тканей. Что-то такое. Вышивка на этих бабочках имена. Люди покупают. Покупают. У него идет бизнес. С ума можно сойти. Много ли он зарабатывает? Он, ну, я думаю, что немного зарабатывает, но он зарабатывает явно больше, чем если бы он был преподавателем вот в этом колледже. И его жена, она с высшим образованием тоже переводчик, и, значит, она зарабатывает лучше, чем если бы она была переводчиком в том же самом Оренбурге. Пожалуйста, все. И они вот развлекаются. Причем я не совсем понимаю, зачем они сами работают, уже, мне кажется, можно было бы и нанимать людей, вот, и платить им деньги. Ну, видимо, пока боятся или чего. Хотел, ну, я думаю, что когда-нибудь они на этот шаг пойдут. Классно, пишет Макс. Поперло это называется. Да, это поперло называется. Что, я не мог шить бабочки? Вот скажите, я мог? Конечно, мог. Какие проблемы? Ну, он купил бы эту швейную машинку, дал бы ткани, взял бы женщину какую-нибудь, говорю, иди шей, вот тебе там, не знаю, 10 тысяч зарплата, все. Ну, там, на карточку ей кидать, в Оренбурге сидит где-нибудь или еще где-нибудь дальше. Все, она шьет, сидит, 10 тысяч счастливая. Я эти бабочки продаю. Ну, здесь тут продаю, в Москве, например. Ну, это если бы я умел это делать, понимаете? А я, может быть, и умею, но не пробовал. Ничего, значит, и не получится у меня. Такие дела. И понятно, что в большинстве своем эта история, да, она как бы выбивается из-за общего ряда других историй. В большинстве своем нам рассказывают страшные истории о предпринимателях, которые прогорели. Вот. Мой товарищ занимается гостиничным бизнесом. Он говорит, Леха, ты почему не начинаешь бизнес? Ты типа, голова, надо начать бизнес. Я говорю, слушай, я прогорю. Он говорит, почему ты прогоришь? Я говорю, да потому что, что я ничего не понимаю. Он говорит, да нет, что ты понимаешь. Я говорю, ну сколько людей прогорает? Он говорит, ну сколько из твоих знакомых, кто начал заниматься бизнесом, прогорело? Он мне прям впрямую. Я говорю, ну у меня знакомых не так много, но никто из тех, кто начал. Он говорит, что это значит? Я говорю, не знаю. Я говорю, я понятия не имею, что это значит. Он говорит, значит, что не прогоришь. Я говорю, почему? Говорит, потому что обычно прогораешь, когда ты совершенно идиот. Когда принимаешь идиотские решения. Я говорю, ты когда-нибудь принимал идиотские решения? Он говорит, да, принимал. Открыл гостиницу рядом со зданием, где вот там, значит, ну, пенсионеры там живут и так далее. Начали приходить люди, какая-то суматоха, они чуть ли там не на митинг вышли, эти пенсионеры. Он говорит, я ее закрыл через 2 дня. Просто закрыл, потому что, ну, я понял, что там сопротивление среди населения началось, а те поднимают власть, и я, говорит, закрыл. Вот, говорит, мой провальный проект. Говорит, как считаешь, это было дебильное решение открыть ее там? Чисто географически. Я говорю, да. Он говорит, вот и все. Единственный, говорит, момент, в котором я прогорел. Говорит, если бы это была первая гостиница, которую я открывал, я бы, говорит, наверх пошел и повесился. Но это была уже далеко не первая гостиница, поэтому я просто ее закрыл и открыл в другом месте. Все. Говорит, ну, если бы она, говорит, была первая... С таким дебильным решением. Говорит, меня бы уже живых не было. Я бы, говорит, пошел и убил себя. Понимаете? А откуда деньги на гостиницу? Инвесторы. А как вы хотите? В разных долях, естественно. Прогораешь только, когда работаешь в белую, пишет Алексей Фрей. Да, ну, Алексей Фрей, я могу вам доверять, если вы бизнесмен, как бы вы мне скажите. Если вы бизнесмен, то я вам доверяю. 7373-1048. Если вы сами бизнес начинали, как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, пожалуйста, Юрий.
Знаешь, Леш, я подумал... Насчет твоей фразы, что прогорает, как твой знакомый сказал, прогорает.
Ну, он так говорит. Я да, может доверять, может доверять.
А я заметил такую особенность. Вот у тебя, мне кажется, может быть такая особенность в бизнесе, это горе от ума. Человек, который слишком много анализирует...
Никогда ничего не сделает.
Да, он будет бояться. А вот у меня есть несколько знакомых, которые успешные предприниматели. Я бы не сказал, что эти люди отличаются высокими интеллектуальными способностями и глубоким аналитическим мышлением.
Вполне.
Они просто верят и знают, что им это нужно, и что по-другому они заработают.
Есть еще один важный аспект. Знаете, когда как приказ ни шагу назад. Вот у меня, я в принципе неплохо живу. Вот я вот сам на себя смотрю, вот. Все, кто-нибудь может сказать, ой, да как это неплохо, ты плохо живешь. Я сам себя оцениваю, свою жизнь, неплохо. И, в общем, мне нормально и так. Понимаете? А есть люди, которые оказались в такой жизненной ситуации, когда что-то надо срочно делать, потому что если ты сейчас не начнешь что-то срочно делать, тебе конец. И вот здесь могут открываться такие таланты, которые раньше были неизвестны человеку.
Нужда может
быть. Да, подтолкнуть к чему-то, да. Вот, спасибо большое. К тому, что ты вдруг почувствуешь в себе предпринимательскую жилку. Потому что ты понял, сегодня ты либо что-то начинаешь делать и активно, веря в свою идею, ее продвигать, да, стараться, думать, как, насколько может твоя голова думать, стараться, объединяться с какими-то людьми, идти, уговаривать, просить, брать, отдавать, придумывать, да? Либо твои дети окажутся на помойке, вот все. Ты нищий, твои дети нищие, твоя жена тебя бросит и уйдет, а ты сопьешься и полезешь в петлю. И все, у тебя дороги нет. Тебе как бы только вперед. И тут начинается самое интересное. Да? Понимаете, о чем разговор? Ну, я думаю, сейчас кто-то себя узнал, да? Из тех, кто сейчас успешен. Наверное, может быть. Или люди любят угнетать других людей, получая от этого удовольствие, пишет Джей-Джей. Ну да, вас так сильно угнетают, когда вы приходите в гостиницу, и там вас со всех сторон облизывают, а вы заходите в номер, а там от руки написано на конвертике: «Здравствуйте, меня зовут такой-такой-то, я управляющий гостиницей, разве здесь приветствовать?» От руки прям написано, прям ручкой видно. и какой-то комплимент, и здесь вот бутылка вина у вас стоит и фрукты. Ой, такой вы угнетенный, боже ж ты мой. Прям над вами реально издеваются, что говорить. В движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, 5 баллов пробки в Москве. На самом деле угнетает только то, когда у кого-то есть, а у тебя нет. Вот это вот сильно расстраивает. И тут-то начинают некоторые люди либо что-то предпринимать, либо мыслить категориями глобального мироустройства и переделом всего мира разом. Ну, то есть чувствует в себе, например, Ленина. Но для того, чтобы быть Лениным, надо быть еще талантливее, чем предприниматель. Поверьте мне на слово. Таких, как Ленин, вообще единицы. Их вообще нет. Все, дальше 90-альгия. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.